Здравствуйте, отец Александр.
Здравствуйте, Инесса.
Вчера в пятницу закончилась Святая Четыридесятница. Великий пост подошел к своему завершению. Впереди Страстная неделя. А на этих выходных мы отмечаем два важных события. Сегодня Лазарева суббота, воскрешение праведного Лазаря. В чем важность этого события и как оно связано с последними днями земной жизни Христа?
Вы абсолютно правы. Я очень радуюсь, что вы именно с этого начали программу. Потому что у многих православных возникает некоторый диссонанс. Они говорят, как это пост закончился? Что, теперь мясо можно кушать? Нет. И говорят, нет, пост до субботы. Нет, нет, нет. Тут абсолютно разные вещи. Действительно, вы сказали абсолютно верно. Святая Четыридесятница, Святой Великий Пост, он подошел к своему завершению. Минувшая пятница была его последним днем. И теперь вот день сегодняшний и день завтрашний, они отстоят от времени поста, это два праздничных дня. Лазарева суббота и вход Господень в Иерусалим, праздник, который мы называем по традиции в народе вербным воскресеньем. Следующая же вся седмица называется в церкви Страстной. И если весь Великий пост мы внимательно смотрели на себя, наши очи были как бы повернуты внутрь нас самих, и мы следили за своим собственным уровнем духовной жизни, за соблюдением нами заповедей, сравнивали себя как с калькой, с Евангелием и жизнеописанием Спасителя и его святых угодников, достойны ли мы носить звание христианина, упорно и усердно работали над собой, то теперь пришла пора наши очи поднять и взирать на те события, которые происходят с Господом нашим Иисусом Христом, начиная с первого дня этой седмицы. И евангельские события повествуют нам достаточно подробно о том, как проходил каждый день этой недели после того, как торжественно Иисус Христос взошел на осле в Иерусалим вместе со своими учениками. И вот эта пора, конечно, не может быть порой не постной, когда мы взираем на непонимание окружающей толпы, когда мы вспоминаем о предательстве Иуды, когда мы говорим о Тайной вечере с учениками, когда мы видим, что Христос молится до пота и крови в Гефсиманском саду, когда мы видим, что от Него убегают ученики, а до этого засыпают во время Его молитвы. Все это, как и в конечном итоге, Его страшные страдания, избиения, мучения на кресте и смерть не могут в нас вызывать такого чувства, что ну ладно, вот как бы Пасха Пасхой, пост-то уже закончился. Пост закончился, но мы, сопереживая Христу, конечно, стараемся усиленно, сугубо поститься. Потому что если мы действительно через наше сердце будем пропускать каждое из событий, каждое из его слов, нам и не захочется лишний кусок класть в рот. Ну а пока все это впереди. А ныне мы радостно провожаем Святой Великий Пост до следующего года, если нас сподобит Господь дожить и чтобы он наступил. И отмечаем радостно событие воскрешения праведного Лазаря. Да, тогда во времена земной жизни Христа не было способов мобильной связи, не было даже телеграфа. И из уст в уста передавались новости. И когда Иисусу сообщили о том, что его друг, а Лазарь был его другом, и Христос, вот удивительно, да, он показывает нам пример дружбы с этой замечательной семьей, двумя сестрами, Марфой, Марией и их братом Лазарем. Несколько раз в Евангелии об этом упоминается. Мы видим, что Христос был у них в гостях, общался, беседовал, трапезничал. И мы видим, что он очень любил горячо этих людей. И когда до него доходит новость, мы видим, что он не вскакивает с места, не бежит поймать какую-нибудь гужевую повозку. Он воспринимает эту информацию и продолжает дальше заниматься своим делом, делом проповеди. Конечно, я думаю, самому Иисусу было важно, как и человеку, тоже попрощаться с Лазарем. Но он прекрасно знал и понимал, чему может послужить смерть его друга. И поэтому специально не торопился, чтобы вышли все приличные сроки. И когда его уже начали торопить ученики, и говорит, пойдем, пойдем же скорее, мы просто физически не успеем попрощаться. мы придем, а гроб уже будет закрыт, а как сейчас мы хоронили немножечко иначе, и так же было тяжело, как мы сейчас себе не можем представить опоздавшему на похороны, что ради него будут рыть заново могилу, примерно так же было с гробом, то есть уже тяжелый камень у дверей привален, и никто его не будет ради тебя одного откидывать. Но Иисус успокаивает учеников, Он им говорит, что Лазарь уснул, вот, и они, безусловно, сначала не понимают, и когда понимают, приходят в ужас, опечаливаются. И когда все-таки в дорогу собирается Спаситель с учениками и приходит в то место, где жили его друзья, это святая семья, мы видим, что его встречают сестры, безусловно, опечаленные, безусловно, плакающие, рыдающие. И там видно в Евангелии, что они по очереди говорят одни и те же слова. Это, наверное, не упрек, это не обида, это не та истерика, да, где вот девушка там стучит кулаками по груди мужчины. Нет, это боль, скорбная боль, перемешанная с горячей верой. Они говорят: «Господи, если бы ты здесь был, он же не умер бы». И вот эта удивительная вера, о которой мы забываем. Мы так не умеем, мы так не можем. Нам часто кажется в жизни, что все получается неправильно. Вот сегодня я опоздал, значит, я вот все плохо. Вот не пришло вовремя такси, не подъехала маршрутка или последний троллейбус уехал. И мы готовы клясть, на чем свет стоит, и водителя, и транспортное бюро. Но мы никак не можем понять то, что если что-то не в наших руках и совершается так, оно всегда, всегда совершается ко благу. Вот мы на прошлых передачах уже вспоминали Авраама, который приносил Исаака в жертву, понимая, что Бог плохого не сможет сделать. Даже если он убьет своего сына Исаака, Авраам, Бог его тут же воскресит. И сестры прекрасно понимают, что Иисус, он, при нем бы такого не случилось. И Христос отвечает им удивительными словами, он напоминает о том, что он есть, в принципе, воскресение и живот, как мы поем в песнопениях погребения, отпевания. Я воскресение и жизнь. Вот. И когда спрашивает, верит ли в это сестра, она отвечает: да, я верю. И мы видим, что Иисус приходит домой, наверняка это замечают и многочисленные родные, которые собрались, они недоумевают, почему, знали, что они были дружны, и тут он опоздал, хотя мог бы прийти раньше, новость вроде должна была дойти. И услышав о том, что пришел Иисус, вторая сестра бежит к нему, и многочисленные родственники, видя, наверное, что она побежала на могилу, вот это очень важно. Это важно, почему прописывает евангелист, что собралось огромное количество родных и близких. Естественно, зевак, естественно, толпы у нас тоже. Сейчас отошла, конечно, традиция похорон во дворе, а раньше, вот, во всяком случае, я помню по своей юности, по детству, старшее поколение отходило еще с оркестрами, которые сейчас внезапно канули в лету, что однажды, что однако и хорошо, потому что не тот, конечно, мотив был у этих погребальных песнопений, с которыми христианин должен отправляться в мир иной. Но помимо родных и близких, любопытствующих очень много собиралось. Потому что, конечно, похороны связаны с какой-то милостыней, с бесплатными конфетами, с чем-то, что раздают, и зеваки подходят. И поэтому вот эта большая толпа, она тоже побежала за одной из сестер, чтобы внимательно посмотреть. Наверняка она же рыдать пойдет, может быть, что-нибудь там будет происходить интересное. А она бежит к Спасителю, и Спаситель изъявляет желание посмотреть. Вот, его ведут к гробу. Вся многочисленная толпа, которая была дома, которая пришла с Иисусом, которая пришла со второй сестрой, вся эта огромная толпа движется за ними. Они приходят на место, которое мы сейчас назвали кладбищем, стоят у гроба. Здесь очень важно тоже уточнить о самом коротком стихе Евангелия, который звучит так: Иисус прослезился. Это очень, очень такой трогательный, очень душевный момент. Господу, Богу-человеку, не чуждо ничего человеческое. Он так же, как мы, и голодал, и страдал, и переживал. И, конечно, смерть близкого друга для него тоже это повод для грусти. Вот именно поэтому мы хоть и радостные песнопения поем и одеваемся в белые одежды, все равно понимаем то, что на похоронах, при проводах близких, неестественно и невозможно не плакать. Но главное помнить, что плакать-то нужно не о себе, о том, что закатилось солнце ясное, на кого что нас покинул, да, вот эти все цитаты из ставших классическими такими песнопениями, которые исполнялись в нашем народе, специальные были плакальщицы, которые шли за гробом, при этом ничего не чувствуя. Вот здесь другой момент. Мы должны плакать об умершем, об усопшем, что он не успел со всеми попрощаться, что не успел, возможно, поднести должного покаяния, что не сделал еще что-то доброго и святого на земле. И вот Иисус говорит интересную вещь. Он призывает отодвинуть камень от двери гроба. Это такой тяжелый большой камень. Это нужны физические силы. И главное, все не понимают, почему и зачем. То есть приложиться к телу, посмотреть, лицо ты уже не увидишь. В то время очень серьезно относились к захоронениям. И, естественно, тело усопшего бальзамировали.
Может быть, прошло уже 4 дня.
Конечно, это самое главное, что я хочу подчеркнуть, потому что как только люди это услышали, даже родные, да, смутились и сказали: «Господи, это очень важно, и это можно, понятно, об этом не принято говорить, но, извините, даже на иконах изображаются люди, которые стоят вот так. Почему? Господи, уже смердит». То есть Иисус дождался до такого момента, когда тело человека не просто окончательно охладеет и закоченеет, а когда его возьмет тлен, когда тело уже начнет разлагаться потихоньку, но тем не менее, начиная с запаха. Его предостерегают, однако, конечно же, Господа как Творца Вселенной не может смутить такая мелочь, и он молится. Конечно, Иисус Христос все мог, как второе лицо Святой Троицы, сделать и только лишь своей силой. Но ему принципиально важно, чтобы люди увидели, что он обращается к Богу, к Творцу всего мира, того, кто над всем и знает все, и ведает, и заботится обо всем. Он каждый раз, творя чудо, дает нам пример. Всегда думать о Боге. Когда нам кажется, что мы всесильные, когда нам кажется, что мы со всем справимся, все сделаем. Не надейтесь на князя, не надейтесь на сына человеческое, да? В них же не спасение. Вот и здесь Христос показывает нам пример всегда обращаться к Богу. Он обращается к Богу с молитвой, а затем обращается к Лазарю с очень такими странными, но жесткими, но очень прямыми словами. «Лазарь, иди вон из гроба». И вот, конечно, эта картина, когда мертвый, тлеющий человек, уже обмазанный весь, затянутый плотно бинтами, начинает шевелиться, сваливается с этого постамента, пытается подняться на ноги, телепается, вот как мумия в мультиках показывает. Понимаете, ужас и шок всех людей. То есть у нас действительно, когда задумываешься, какое чудо должен совершить Господь, чтобы в него все поверили, приходится задумываться крепко. Воскресить мертвого, так нам скажут с вами медики, что это был летаргический сон. Правильно? Явиться вживую нам скажут, что это самозванец. Если небо развернется, если его огненные языки пойдут, и то нам обязательно всем объяснят, что это массовый психоз. А тут вот чудо, с которым, наверное, очень трудно поспорить. Когда уже разлагающийся, закрытый, запертый в гробе, бездыханный человек поднимается от одного слова «Спаситель». И, конечно, здесь плач, рыдание, визги, ужас, шок, неимоверная радость, которая постигает не только близких и родных, но всю огромную толпу. Это, наверное, было самым крупным, самым массовым, самым финальным чудом общественного служения Спасителя. Именно из-за этого чуда в одночасье по всей местности разошлась эта новость. Именно из-за этого чуда многие колебавшиеся поверили в Него, я имею в виду Иисуса Христа, как в Сына Божия, как в Спасителя мира. Именно из-за этого чуда фарисеи ополчились на Него окончательно и задумали Его убить. Именно из-за этого чуда Его будут встречать Спасителя, как Спасителя мира, как царя иудейского. Потому что непонятно, в честь чего Иерусалим, который не так часто Иисус Христос и посещал, внезапно весь будет скандировать «Осанна сыну Давидову», будет снимать с себя одежду и бросать под ноги ослу, сдирать с деревьев ветки и устилать дорогу. Потому что это чудо, наверное, самых последних скептиков обезоружило. И в этот день, конечно, вспоминается церковью как праздничный. Устав диктует нам совершать белых, светлых, в радостных облачениях службу. А в трапезе окончание поста и этот дивный праздничный день, но все-таки не такой праздничный, как вход Господень в Иерусалим, подчеркивается тем, что для вкушения разрешается рыбная икра. Если мы знаем, что яйцо, которое мы совсем скоро будем красить и готовить к освящению, а потом будем меняться и биться традиционно куриными яйцами, да, это что? Это символ жизни. Ведь из яйца рождается новая жизнь. Как скорлупка должна разрушиться, так и гроб Христов тоже был порушен, разрушен. Из оболочки телесной воскрес Христос. Мы видим малый символизм. Ведь икра – это тоже символ жизни. Поэтому, вкушая ее с радостью, благодаря Господа, вспоминая дивную память уникального человека в своем роде, который дважды родился и дважды умер, а предание говорит то, что святой праведный Лазарь потом после смерти старался всегда молчать, и остались такие вот интересные какие-то рассказы о том, что он потом ел сладкое много. Потому что, конечно, тление не только снаружи, но внутри оставило какой-то вот такой отпечаток, нам неведомый. Ну, это, конечно, интересные такие истории, которые позволяют нам чуть более живо посмотреть на содержание Священного Писания, которое своими словесами божественными обращается в нашу душу. Святой Лазарь потом немало послужил Церкви Христовой, он был епископом, пронес проповедь благовествования Царствия Евангелия Христова для многих-многих верующих.
Сегодня вечером во всех храмах уже начнут освещать вербочки. Мы живем в России, у нас нет пальмовых ветвей. И готовится к завтрашнему празднику, входу Господнему в Иерусалим. Батюшка, в чем радость этого праздника и в чем его печальные ноты? Вы уже начали говорить.
Да, оно вытекает одно из другого. Наверное, какая-то малая толика справедливости. Единственный момент общего признания Иисуса Христа. Потому что с самого рождения его никто не хотел признавать ни пророком толком, ни великим человеком, ни тому, кто может чему-то научить светлому. Я уж молчу о том, чтобы признать его за Сына Божия, за царя иудейского в прямом смысле этого слова. «Что доброго может быть от Назарета, да?» – спрашивает Нафанаил. Вот что ожидать от человека, который родился в Вифлееме не в богатых палатах в царских, а в пещере кормушкой для скота воспользовались как единственной колыбелью? Что ожидать от человека, кто учился? У нас принято говорить плотничество от отца, а вообще архитектон – это в большей степени строитель. То есть не обязательно плотник, он в принципе занимался постройкой. То есть такая, не так, наверное, как бы мы сейчас про людей трудового класса сказали бы, что ой, там дворник. Нет, все-таки это уважаемая была профессия, как и сейчас дворник – уважаемая профессия. Несмотря на какую-то общепринятую такую сейчас повальное влечение высшими образованиями. Вот. Но все-таки… Все-таки. То есть он не заканчивал школ Иисус Христос. Он собрал себя вокруг очень странных людей. То есть не философов, не богословов. Он собрал рыбаков. Он общался с теми людьми, с которыми сейчас не принято до сих пор у нас общаться, с представителями древнейших профессий среди девушек, со сборщиками налогов собственного народа в пользу тех, кто захватил власть на данной земле. Он говорил с людьми, которые не имели вообще любви от общества, выбирал грешников между праведниками. И поэтому, наверное, все это в большей степени не давало вот людям, живущим в это время, увидеть все величие самого события. Вот человечение, воплощение Бога-слова, пришествие в мир Бога-человека, который становится спасителем, открывает фактически новую жизнь для всего человечества. И вот это, наверное, единственный момент, когда новость бежит вперед самого Господа, он не успевает еще отпраздновать. Нужно же было отпраздновать с Лазарем, умыть его, одеть в красивую одежду, испить чашу вина с его близкими и родными. Но и надо идти в Иерусалим. И мы видим, что Христос предпочитает проходить этот путь пешком и лишь недалеко от Иерусалима пересаживается на осла. Это очень интересный момент, потому что такое существовало пророчество. И, наверное, современному человеку не понять, особенно когда ты читаешь Евангелие раз за разом, ну вы же знали, то есть вы же все читали эти пророчества, почему у вас не складываются в голове эти пазлы? Ну вот каким-то образом они не складывались у людей, по пророчеству действительно Мессия должен был зайти на осле в главный град иудейского народа. И мы видим, что не на богатом, не на белом коне, не на позлощенной колеснице, а на бедном ослике восходит Иисус в этот город, и у людей действительно всенародная радость. Люди высыпают из своих домов встречать того, о котором они давно слышали. Но, возможно, кто-то не верил, кто-то не задумывался, кто-то не имел нужды в том, чтобы ходить за ним и слушать его учение. И теперь они с огромной легкостью и с огромной радостью выбегают навстречу, чтобы оказать максимальную честь тому, кто действительно, на их взгляд, достоин того, чтобы стать их правителем. Они встречают своего мессию, своего царя, своего для кого-то пророка, для кого-то великого человека. Но, наверное, мало людей оставалось в то время равнодушными к этому событию. И мы празднуем и отмечаем, почему этот день. Потому что нисколько, ведь Христос прекрасно понимал, что это означает. Если для учеников, возможно, это и был некоторый момент вот такого повторения фавора, некоторого преображения Спасителя, когда Он меняется, когда к Нему меняется отношение, когда вот Он на высоте, то для Иисуса Христа это первая ступень к Его голгофским смертным страданиям, мучениям. И Он сожалеет, Он и радуется одновременно, видя искреннюю на тот момент любовь, но и сожалеет, потому что в отличие от всех своих учеников и сочувствующих, Он знает, что именно эти же люди через несколько дней будут кричать «распни, распни Его». А сейчас они с радостью его встречают, ликуют, кричат слова из псалмов, восхваляют его как своего правителя, царя. И эта великая радость предваряет собой вот всю ту неделю, которая становится у нас страстной, так мы ее называем, потому что понимаем, что страдать Иисус начал не только на кресте, а во многом заранее. Если смотреть устав богослужебный, то вот мы знаем, что у праздника Пасхи нет предпраздноства. Ведь обычно у 12-х праздников, да, есть предпраздноство, попраздноство. Ну вот, как интересно, некоторые литургисты говорят, что праздник входа Господнего в Иерусалим можно назвать предпраздноством Пасхи. Потому что именно с него начинается крестный путь Спасителя. Вот устланный одеждой людей, устланы ветвями, мы видим на иконе, что Христос идет на этот путь. Есть такая замечательная добрая шутка. Почему ослик на иконе улыбается? Ведь что ему улыбаться? Животное несет тяжелого, ну, там, человека. Есть такой шутливый ответ, что ослик улыбается потому, что он думает, что это ему. Все кладут одежду и ветки, и он радуется. И вот очень важно нам в эту неделю предостеречь себя от того, чтобы мы не стали осликами, чтобы мы не подумали, что вот это потому, что мы такие святые, великие, и это мы весь Великий пост вот выдержали и столько над собой хорошего сделали, и сейчас-то уж мы встретим их Пасху, так встретим. Надо всегда помнить о роли Бога, о том, что христианин, он служит Богу, а не ему служит нечто. Ну, разве что суббота, когда мы говорим для человека. То есть все моменты поста, молитвы, все моменты нашего личного духовного делания, аскезы, они нужны для того, чтобы нашу жизнь перевернуть, изменить, а не для того, чтобы мы просто их исполнили. И вот мы взираем на этот удивительный праздник, и в этот день, конечно, вы уже правильно отметили, в Палестине срывают те же самые ветви, а мы срываем то, что в этот момент начинает цвести, распускаться, это верба. И освящаем вербу не для того, чтобы она обладала какими-то магическими свойствами, не для того, чтобы она потом лечила, не для того, чтобы ее потом заваривать там, и пить из нее чай целебный, или чтобы в бане веником париться. Нет, это просто символ, символ того, что мы тоже готовы сегодня встречать Христа. И если человек просто купил вербу на улице или сорвал ее и поставил дома, это не то. С этой вербой нужно прийти в храм, услышать евангельское чтение, возвеличить Христа величанием вместе с духовенством и хором церковным, помазаться освященным маслом и, конечно, приступить к таинству исповеди и причастия, потому что великий двадесятый праздник, который по окончании Великого Поста и предваряет Страстной Седмицы, любой христианин должен участвовать в общем богослужении, в литургии, соединяясь вокруг единой евхаристической чаши вместе со своими братьями и сестрами по вере, становясь фактически телом и кровью самого Господа Иисуса Христа. И скоро мы на следующей неделе уже будем вспоминать в четверг, в Великий Четверток, память о том, как эта литургия первая совершилась и как Христос заповедовал творить в Его воспоминания это своим ученикам, а следовательно и нам. Сам праздник Вербного Воскресения мы тоже освящаем в воскресный день вербы и вкушаем рыбу. Пост закончен, мы должны подкрепиться перед Страстной Седмицей. Но главное помнить то, что любое послабление в еде не должно стать таким объедением, не должно стать днем преткновения, потому что можно долго проругаться, каким именно способом мы будем готовить рыбу, и так и не решить, и остаться голодными. Вот. А можно просто подкрепить свой организм и всеми силами приготовить себя и свою жизнь к этой тяжелой, но очень важной неделе для каждого христианина. Неделе, когда мы будем вспоминать с самого первого и до последнего дня все события, связанные с Господом, сопереживать, сострадать, сочувствовать Ему, вместе с Ним распинаться на кресте, и вместе с Ним совоскресать в жизнь вечную, бесконечную.
Я благодарю вас, отец Александр, за интересную беседу.
Благодарю и вас, Инесса, и наших телезрителей. И поздравляю с окончанием Святого Великого Поста, с праздниками Лазарева Воскрешения и входа Господня в Иерусалим. Пусть Господь помогает нам, даст нам силы встретить Страстную Седмицу и Его светлое воскресение достойно.